Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами имеем опять возможность встречи. Боже, помоги! Сегодня у нас своеобразная тема, чем каждый раз у нас что-то особенное, а у нашего Господа всегда все особенное, и хлебопредложения у Него всегда особенные. Сегодня надо будет очень внимательно заострить внимание, но потом вырисуется картина этой темы, но наперед по этой теме вопросы веры и непоколебимости. И эти два вопроса между собой увязаны вместе. Значит, нам надо сосредоточить свое внимание на вопросах веры и вопросе непоколебимости. Прежде чем мы с вами будем читать, ну, у нас, наверное, посмотрим, какое место первое будет в Писании. Хочу заострить внимание на одном таком довольно-таки сильном историческом моменте на земном шаре. Раньше землетрясения были весьма редкие. Я помню, был еще подростком, и была статистика, за сколько десятилетий 10 сильнейших землетрясений. Ну, образно говоря, там было, кажется, чуть ли одно землетрясение в год, не больше, на весь земной шар, сильное землетрясение. Примерно такая статистика. Потом землетрясение за последние 10 лет и так дальше. А на сегодняшний день трясет везде и все. И трясет, еще и так трясет, что по шкале там и 7, и 8 баллов почти постоянно. И вот в одной стране случилось сильнейшее землетрясение, ну, которого не ожидали, никто об этом не думал. Разрушения были страшные. И потом, насколько я помню, это исторические видеосъемки были. Какие? Вот тут очень интересный момент. Не в смысле последствия землетрясения. Там у них или 9 баллов было, или 8 было. Разрушения страшнейшие. Но потом, когда они немножко пришли в себя после этих разрушений, землетрясений и последствий, то в категорической форме предложили всем строительным организациям, ну, я таким языком буду говорить, создать, ну, настоящие дома. Одноэтажные, там двухэтажные, это вопрос не в этом. И эти дома, чтобы были, ну, не очень большие, и эти дома, чтобы доставили на экспериментальную площадку. Что, оказывается, сделали? Села комиссия из самых высоких людей этой страны. А на этой площадке громадное помещение было, очень колоссальное, сейчас не могу вспомнить, это на открытом воздухе было или как. Там стояли вибростенды, виброплощадки. И вот эта площадка, сколько домов, столько под каждым своя виброплощадка. И этот дом, который построили, стоял на своей виброплощадке. И вот по сигналу включают вибростенды эти, создают вариант землетрясения. 7-8 баллов, ну примерно, сейчас точно не помню. И видеокамеры везде все снимают. И включены были эти вибростенды сразу везде. Для того, чтобы увидеть, на какой минуте какой дом разрушится. И вот он трясет, понимаете, какой-то сразу рассыпался, какой-то через время у кого-то. А те, которые строители, их смотрят, это же мое строение разрушилось. А тот смотрит, а это мое разрушилось. А тот говорит, ой, мое разрушается. У кого-то лицо показывает, а он смотрит, а мое держится еще. Для чего это было сделано? Нужно было проверить конструкции. В натуральную проверку. И те экспонаты называются, или вот какие домики, которые выдержали эти стряску. Эта стряска была не одну минуту, и не две, не три. Я не помню, сколько минут. Документальные съемки были показаны. Вот. И тогда уже, где какие-то трещины были, тогда доработали эту конструкцию. И я не помню, две или три конструкции всего лишь прошли такое испытание до конца и оправдали себя на то, что их можно теперь в серийное производство пустить. И такого варианта домики стали строить в стране. Так вот, теперь вопрос к нам. Нам нужно сегодня и вопрос веры, и вопрос непоколебимости затронуть. Отсюда затронуть вопрос нашего внутреннего строительства. Отсюда надо будет нам посмотреть на вопрос относительно того, Ну, какие у нас были проверочные такие жизненные обстоятельства в жизни. И в зависимости от того, как мы прошли те проверки, то на сегодняшний день сказывается наша реакция на более сильные сердцетрясения, на более сильные чувства трясения, на более сильные мысли трясения, на более сильные выводотрясения. Вот мы выводы же делаем, мы проявляем свои эмоции, мы проявляем свое понимание, свое мышление. Вот оно у нас на сегодняшние дни трясется. Зачастую дает трещину. Священное Писание говорит, если неправильно заложено основание, фундамент у здания, то оно под тяжестью начинает оседать. И начинаются трещины. Сегодня я не буду разбирать геологию вокруг здания, там почва. Ну, Священное Писание говорит, либо песок, либо камень должен быть. Ну, так люди выбирают. И вот тут надо будет определяться с нашими вопросами, потому что это очень серьезно, более чем мы просто думаем. Почему? Потому что, знаете, согласно последнего времени, того момента, о чем наш Господь в одни плоти говорил, когда ему задали вопрос, какой признак твоего пришествия и кончины века? И он говорит, вот такие проявления у евангелистов, можно посмотреть это все. И там есть такая очень серьезная фраза, он сказал, все же это начало болезней. Слово «начало болезни» говорит о вопросе, что дальше будет продолжительность этих действий. Если это только начало, то дальше будет продолжительность. Дальше, при продолжительности действий обязательно бывают определенные последствия. Разбалтывает, расшатывает, раскачивает, дает трещину и дает о себе знать. Ну, Бог в Ветхозаветных Писаниях сказал, говорит, я-то, говорит, знаю, какое основание, вот у этого строения, вот у этого строения, у этого. Ну, говорит, я сколько говорил, говорит, а у вас реакция ненормальная, вы убаюкиваете себя. Вас устраивает то, за что вы беретесь и прячетесь. Потому что Священное Писание говорит так. Вот вы говорите, вот здесь храм, ну тогда, когда храм существовал, вы на это опираетесь. Вот храм Господен, храм Господен. Вы, говорит, опираетесь на то, что храм есть. Вы говорите, раз храм есть, значит, в храме Бог живет. Но Иисус сказал, все дом ваш уже, говорит, не мой, оставляется вам пуст. Дальше. Вы, говорит, опираетесь на благословение, на устройство, ну, на то, что у вас хлеб до хлеба и вокруг хлеба. Ведь богач, который оказался в аду и потом посмотрел на лона Авраама, увидел там Лазаря, который, ну, о, слушай, так это же Лазарь у меня там возле моих ворот, понимаете, крохи хлеба хотел собирать, да псы его облизывали. Ва, тебе ты его знаешь, да, пошли Лазарь, а, ты теперь вспомнил. Значит, этот человек же убаюкивал себя, правильно? Чем? А что, разве, говорит, я не еврей, посмотри, Бог же сказал, будет благословение. Благословение, да? Благословение окружающее вокруг нас, это хорошо. Сопровождающее нас, это хорошо. Но дело в том, что Бог сказал, говорит, я посылаю благословение на добрых и на злых. Я повелеваю солнце сходить над добрыми и над злыми. Я посылаю, говорит, дождь для добрых и для злых. Ну давай, рассуждай. Почему же, говорит, мой народ прячется за эти благословения, за эти вот устройства? И все, да? А подлинная причина? Значит, получается, я, говорит, предлагал, не сосредотачивали своего внимания. А теперь, говорит, вы, люди, вынудили меня, Бога, поднять бурный ветер. Я, говорит, подниму этот бурный ветер. Дальше. Этот бурный ветер, говорит, опрокинет стену, которую вы строили, замазывали, подмазывали, шпаклевали ее, подбеливали. Понимаем, да? Так, Священное Писание у больших пророков. И когда она обрушится, то откроется основание, почему там была трещина. И вот ваш фундамент. Послушайте, дело в том, что фундамент рано или поздно вскроется. В кончине дней жизни каждого человека вскроется. Но это слишком поздно. Кто-то успеет покаяться, кто-то нет. Боже помилуй. Поэтому он говорит, я хочу заранее показать вам, мне, тебе, каждому из нас, чтобы мы определялись и задумывались. Дело вот в чем. Что чем больше натисков будет идти на Церковь Божью, на народ Господен, тем больше будет скрываться подлинное наше состояние. Состояние чего? Строительство. Слово состояние строительства, не сюда внимание надо. Строительство начинается не тогда, когда мы уже под крышу здания сделали. Это окончание строительства. Это еще ничего ни о чем не говорит. Вот там основание. Соединение нашего фундамента с основанием. Вот оттуда начинается строительство. И апостол Павел говорит, как вы приняли Иисуса Христа, вот оно, говорит, ваше строительство. Так вы ходите, так вы и ходите. Из того, как вы ходите, то понятно, какое, говорит, основание. Вот нам вот сюда. Итак, читаем вот такой момент. И задумаемся. 1 Фессалоникийцев, 3 глава. Это такое своеобразное местописание довольно-таки. 1 Фессалоникийцев, 3 глава. С 1 стиха почитаем, ну, посмотрим на какого. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас». Что сделать? Утвердить. «И утешить в вере вашей». Вопрос сразу возникает. Чтобы мы сразу понимали, утвердить и утешить можно не всех. Утвердить, утешить не получится всех. Почему? Все зависит от того, у нас прошлая тема была, вот Бог дает свое утешение, а мы способны его воспринять. Вот сюда он говорит. Оказывается, утвердить можно будет определенных людей. И утешить в вере можно будет только определенных людей. Из народа Божьего. Вот сейчас мы это будем с вами разбирать дальше в теме. Заново. Чтобы утвердить вас и утешить вере вашей. Ну, наперед забегая так немножко, коснемся, Павел Тимофею пишет. Вот я тебе, говорит, предлагаю утверждать в себе тот дар, который ты получил через возложение рук апостольских. И там увязывается интересное событие. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая обитала в матери твоей и в бабке, я уверен, что она и в тебе. Вот по этой причине ты можешь возгревать дар». Замечаем, куда он идет? Если бы у тебя не было этой нелицемерной веры, с тобой бесполезно дальше разговаривать. Если ты утратил эту нелицемерную веру, с тобой бесполезно дальше разговаривать. Потому что, сегодня мы с вами будем касаться, сила Божья действует через веру, а вера увязывается с совестью. Нарушение совести, признание вещей, не называя их своими именами, это будет кораблекрушение веры. А кораблекрушение веры производит действие, перекрывает, чтобы сила Божья соблюдала нас ко спасению. Вот такая увязка по Священному Писанию. Нам сегодня вот туда надо будет тоже двигаться. Так вот он говорит, обратите внимание, говорит, Тимофей, вот ты можешь возгревать дар, и дар у тебя будет возгреваться, потому что ты не потерял эту нелицемерную веру. А у нас, помните, были темы, ну или тема одна из сильнейших, так будем говорить по вопросу того, нелицемерная ли наша жизнь, нелицемерная ли мы. Ну, примерно так название, я точно не помню, не так давно мы касались этого вопроса. Это вопросы очень серьезные. А лицеприятие, это лицемерие, это кошмар какой-то. Это везде, сплошь и рядом, практически во всех вопросах. Каждый себя проверяет. «Чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Вот эта фраза очень сильная. «Суждено». Суждено, это по-другому значение этого слова, определено, назначено, предложено как необходимая часть. Предложено для того, чтобы мы прошли, ну, проверку, закалку, для того, чтобы нам предоставить следующую, более, ну, серьезную нагрузку. Для чего? Иисус сказал: «Вот если вы мне служите, то вас почтит мой Отец. Но если вы не будете служить, говорит, мне, то Отец вас не почтит. Если вы не будете, ну, нести». Вот интересно, апостол еще задает такой вопрос. «Вот мы оставили все, что нам будет?» Он сказал: «За то, что вы оставили все, вы сядете на 12 престолов судить 12 колен Израиля. Дело в том, что легкомысленно здесь не надо так легко рассуждать об этом вопросе. Справедливый суд. Вот Соломон показал справедливый суд. Чей ребенок мой? Чей мой? Попробуй докажи, чей. Надо же доказать. Ему Бог конкретно дает неложное познание существующего и каким примером вытащить правду наверх. Оно же сокрыто, вот крутняк. Кто-то же из этих двух женщин тебя обманывает. Ну попробуй, докажи. Ну Соломон это видит, кто обманывает. И видит, кто мать. Но это нужно показать всем. Он говорит, дайте ребенка, дайте меч, разрубите пополам и раздайте. За чувство надо взять. Мать кричит, не рубите, отдайте живым. А другая говорит, рубите, ни мне, ни тебе. У нас это была тема, я говорю, позвольте, я вам скажу, говорю, нечто, что Бог, говорю, предупредил и сказал. Если это поместное собрание в вашей семье, то вы рубить ее не будете. Но если для вас это поместное собрание чужое собрание, и вы для этого собрания чужие, то вы будете его кромсать, и рубить, и разгонять, и клеветать, и поносить, и грязью поливать, потому что для вас это чужое. Понимаем? За чувство надо брать, за чувство. Так вот Иисус сказал, раз вы прибыли в моих со мною напастях. Напасть, ну простое значение слова, а слово напасть, нападать. На меня нападение, говорит, было демонических сил, и вы стояли рядом. Он сказал, кто постыдится меня пред родом сим прелюбодейным развратным, да или как, да? Того, говорит, и сын человеческий постыдится в день своего пришествия. И тут ставятся вопросы, очень серьезнейшие. Поэтому, знаете, вопрос служения, это вопрос посерьезнее, чем прийти на собрание. Нет, нет. Я так не знаю, очень похоже, скоро у нас должна быть тема, не могу ответить, когда она будет. Мы служителя Нового Завета, позвольте. Это не значит быть служителями Нового Завета, приходить на собрание. Это не значит быть служителями Нового Завета, вот песнопение, стихотворение, проповедование, молитвы на собрание. Как ты сказал? Ну хорошо думаем, хорошо думаем. Скажите, пожалуйста, а когда будет пришествие Господа, и вот один берется, другой оставляется, что вы хотите сказать? Что возьмется в небо тот и та, которые приходили на собрание, пели, это, рассказывали стихи, молились, проповедовали, да? А останется тот, кто не приходил на собрание, да? Что вы говорите? Не рассказывал стихи, не читала стихи, там, понимаете, ни песнопений не было, ни молитв не было, проповедования не было. Вы что, так думаете, да? Он конкретно сказал, двое на постели, то есть никакой разницы. Две мелющие в жерновах, никакой разницы. Это знаете, как образно получается? Это какой-то ужас и кошмар ожидает. Не дай Бог. Вот так вот двое будут стоять петь, один берется, другой оставляется. Двое будут рассказывать стихи, одна берется, другая оставляется. Так не думали? Двое вот стоят на молитвах и по очереди молятся. Один берется, другой оставляется. Не думали такого? Двое проповедуют, один берется, другой оставляется. Ну давайте, думаем, думаем. Служение, это не есть вот это, что мы рассуждаем вот так вот, понимаете? Дело в том, что служением называется вопрос хождения пред Богом во внутренности, называние вещей своими именами. Вот здесь вот внутри. А это выйдет наружу. Наш Господь сказал в одни плоти, интересно, слушай, говорит, что ты, говорит, чистишь внешность чаши, а внутри она чего, говорит, полна? Вот ты, говорит, сначала внутренность помой, очисти внутренность чаши, тогда, говорит, у тебя и внешность будет чиста, светла. Ну, это уже так, если касаться, да? Очень глубоко, может быть, сейчас не будем трогать этого вопроса. Ну, что он говорит? Служение, вот там внутри спрятанное. Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. Да? Вот туда. Итак, вот он здесь говорит интересную фразу. Еще раз читаем. Чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Ну, там, сейчас я детали не буду касаться этого вопроса. Там описывается, что, говорит, когда до нас, Павел пишет, фессалоникийцам, когда, говорит, до нас дошла информация о том, что вы узнали, что мы попали в проблемы. Я своими словами буду говорить. Можете дома прочитать сами. И мы, говорит, сразу же остановились, мы дальше не могли двигаться. И мы направили по-другому доверенное лицо, которое принесет нам правильную информацию, что с вами, и будет знать, что вам сделать, какие духовные перевязки. И вот теперь мы ждем, что, говорит, он нам принесет, какое сообщение. И там вот ниже есть фраза в 8 стихе. «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Мы, говорит, услышали от доверенного лица, что вы стоите твердо и непоколебимо. Здесь, конечно, несколько вопросов. Один из вопросов то, что вы помните, что мы вас предупреждали, что нас должно это постигнуть. Вы помните, внимательны были, когда мы вам говорили наперед, чтобы вас врасплох оно не взяло. Но с другой стороны, другая деталь. Знаете, какая деталь? 12 человек соглядатаев идут в обетованную землю. И все 12 человек, 12 пар глаз, смотрят на одну и ту же информацию. Какую? Стены высокие, ворота крепкие, стены еще толстые. Люди там исполины, что называется. Мы в их глазах, как саранча. Да и в наших тоже, то есть, такого мнения. Земля, которая поедает живых. Ну, это уже детали. И получается, вот на те же одинаковые обстоятельства у людей разная реакция. Так, получается, они поколебались в скорбях. 10 человек соглядатаев поколебались в скорбях. Что за скорби? Скажите, а почему такое, как это сказать, поврежденное зрение духовное? Больные? Ах, вот оно что. Вот о чем мы сегодня и затронули вопрос. Они смотрят, и у них, знаете, искаженное мышление, искаженное понимание, искаженный вывод, мировоззрение. Они моментально перечеркивают то, что они в ушах слышали. Бог сказал, я уведу вас в эту землю. О, не-не-не, он привел нас убивать, посмотри, какие исполины. Страх у них. Почему? Причины. Почему на одинаковые вещи люди смотрят и разная реакция? Причины там, внутри. Это страшная вещь. Об этом Иисус говорит в одних своей плоти. Он сказал, вот если бы вот эти силы явлены были в городах Содомских и Гоморских, они бы, говорит, по сегодняшний день, говорит, были бы, ну, не уничтожены. Если бы они были бы не уничтожены по тот день, когда Христос был во плоти, то для меня это звучит, что а эти бы города Содомские, Гоморские, по сегодняшний наш день были бы. И Бог заостряет внимание, а ты, говорит, обрати внимание, сколько прошло времени от того, когда Содом и Гомора исчезли, к моменту, когда Христос был во плоти. Это же большой интервал времени, правда? Значит, он сказал? Он сказал ту глубокую истину, что настолько изменилось бы поколение, живущее на тот момент в городе Содоме и Гоморе, так будем говорить, что даже ихние дети, внуки, правнуки и последующие поколения до дня пришествия во плоти Иисуса Христа беззакониями такими заниматься не будут. Интересно, да? Думаем. И вдруг говорит, а вы, говорит, народ Израиля, что с вами делается? Значит, до тех достучаться этой силой можно было. А до вас, говорит, нет. Вот теперь вопрос. До нас с вами, до меня, до тебя, до каждого. Можно достучаться силой Божией, да или нет? Ну, проверяем. И вот он говорит, чтобы никто не поколебался. В чем эти 10 соглядатаев поколебались в обетовании Божьем, посмотрев всего лишь навсего на вот эту обетованную землю? Скажите, а как мы смотрим на обетованное небо? Как у нас обстоят дела? Хорошо, мы с вами почитаем ряд мест Священного Писания. Так почему колеблемся? Ну, возьмем одно из мест Писания у евангелистов, и потом другие посмотрим тоже. Евангелие Луки, Шестая глава. Согласно этому местописанию, надо будет заострить внимание. От избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца делаются дела, совершаются поступки. От избытка сердца строится дом либо на песке, либо на камне. От избытка сердца 12 соглядатаев смотрели на обетованную землю и сделали умозаключение. От избытка сердца. Это закон номер один. От избытка сердца. Если глубже рассматривать этот вопрос, от избытка сердца мы заказываем мысли, которые к нам приходят. От избытка сердца нашего мы заказываем чувства, которые извне к нам приходят. А потом мы будем говорить, это не от меня, это от него. Не надо. Это уже наше. Это наш заказ, нам доставляют на дом, с доставкой на дом. Не надо. Это закон. От избытка сердца. Читаем Луки, 6 глава, 43 стиха. И будем увязывать доброта сердца или недоброта сердца, избыток сердца, строительство и поколебимость. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. То есть от избытка чего? От того, что есть там у этого дерева общность с корнем и с соком. И избыток этой связки, соединения, сопричастности с корнем и соком дает плод. Он говорит, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Он сказал, что избыток, вот там корень. Дальше избыток, вот то сок, который там. Дальше обязательно, если ты являешься веточкой этого дерева, вопрос твоей связки или твоей прививки. Ты становишься общником корня и сока этого дерева. И потому приносишь вот такой определенный плод. Такой, какой приносишь. Поэтому он говорит, по плодам узнаешь. Ну давай проверяй свои плоды. Не дары. Плоды. А это что получается? Умствование – это плод. Логика – это плод. Выводы – это плод. Мысли приходящие – это плод. Помыслы – это варево внутри. Это плод. Чувства извне пришедшие – это твоя заявка. Ты заказал, ты заказала. Поступки, слова, дела – это плод. На камне построил, построила или на песке – это плод. Что такая ненормальная реакция у десяти соглядатаев на землю обетованную – это плод. За одну ночь они разложили все общество народа Израиля. Карманных, сотовых, персональных телефонов, селфонов не было. Нет, они не разложили, это неправда. Те уже были разложены. Помните, как синьку капаешь, и не видно, что прозрачный стакан и прозрачная жидкость, вода, она капля капает синяя, это не видно. Вот разлетелась, исчезла. И вот капаешь, 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 капаешь. И вдруг одна капля, ну, назовем через край, но она не через край, конечно. О, и весь стакан синий стал. Вот так будем говорить. У народа была избыточность состояния внутренности. Ну, синькой назовем, ну, пускай будет так. Но ее не видно. Эти 10 соглядатаев только каплю информации дали. И моментально бах, и у всех во внутренности вот это. А куда вы нас привезли? Бог и Моисей привели для того, чтобы нам погибать. Вот наши дети достанутся в рабы. Вот, а нас поубивают и тому подобное. Понимаем или нет? Наша реакция, резонанс, это плод. И Бог говорит, вот этот резонанс, этот плод, это называется у этих десятерых соглядатаев, смотрящих на эти города, на землю обетованную, они были иного духа. Какого? Сейчас потом поговорим. А вот эти двое, Иисус Навин и Халев, они были иного духа. То есть различались вот эти 12 человек на две группы. 10 одного духа, одним миром мазанные. А эти двое от одного духа напоенные. Успеваем? И Бог говорит, за то, что Иисус Навин и Халев, в них был иной, то есть Божий Дух. Они наследуют землю. Вопрос возникает. Ну давайте нас с вами, дай Бог или не дай Бог, как правильно сказать? Как хотите. Вот нас бы всех гурьбой послать в землю обетованную в те далекие времена. Чтобы мы посмотрели на землю обетованную и чтобы мы сказали в адрес земли обетованной. Хорошо? Сегодня проверяем. Если такое требование, если так надо жить, то кто может жить? Кто разве может быть святым? Да сейчас все так не живут. Что? Мы в числе 10. Потому мы и круги нарезаем по 40 лет хождения в церковь. Ходим и ходим по как замкнутому кругу, как в клетке. Изменения внутренности не происходит, преображение не происходит, а топтание в молитвенный дом происходит. Ну давайте, честно. Во что это выливается? Вместо того, чтобы кричать, Боже, ты сказал, что мы должны быть святы, как ты. Раз ты сказал, ты словами не разбрасываешься. Если я не святой, я не святая, проблема в нас. Давайте криком кричать. Боже, до чего мы докатились? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус, ты это, наверное, ошибся. Такие требования высокие предлагаешь. Ты чего? Он не умеет ошибаться, он Бог. Если он говорит, значит, он говорит, что да, это нормально быть совершенными, как совершенный Отец ваш Небесный. Но это нормально. Это норма. Отклонение от нормы есть патология. За патологию отвечаем мы. А чтобы не отвечать, надо на кого-то списать. Ну-ка думаем. Мне приходилось видеть неверующих людей, у которых внутренности чувства были выше, сильнее, чем у верующих. Или я что-то новое говорю, вам такое не приходилось видеть? Мне приходилось видеть неверующих людей, у которых здравомыслие на высшем уровне. Но мне приходилось видеть христиан, у которых тупоумие до высшей степени. Мне приходилось видеть людей неверующих, которые чувствуют в себе, что значит принести плод достойный покаяния. Но мне приходилось видеть христиан немалое количество, которые как пеньки. Какой плод? Какого достойного покаяния? Ты о чем говоришь? Ну вот мы признали же себя виновными. Фу, ты. Кто-то сказал, говорит, слушай, человека убили. Говорит, а теперь, прости, пожалуйста. Ну, или убили человека, понимаешь, козу за ухо притащил. Вот теперь убей вместо меня козу мою. Ну, это покаяние, говорит. Я так посмотрел, думаю, вот это да, о рассуждение. Справедливое. Помните, я рассказывал, был момент, когда старая-старая история, я просто рассказываю, чтобы было понятно. И Бог открыл плод достойный покаяния. Это очень много десятилетий тому назад. Но было предупреждено. Конкретно было сказано. Ты не можешь в церкви сказать эту тему до тех пор, пока ты не соберешь братьев и не скажешь о том, что ты должен это говорить. Иначе тебе. И так дальше. И вот я попросил поле собрания, остались братья. Только, пожалуйста, не судите никого. Просто статистика, факты. Я говорю, знаете, Бог, говорю, открывает тему относительно плода достойного покаяния. Я должен его рассказать. И чтобы это не было неожиданностью, вот, я вижу необходимость того, чтобы огласить, оповестить, чтобы вы, братья, были в курсе этого вопроса. И говорю, плод достойный покаяния, ну давайте на примере хотя бы Закхея. Он говорит, кого обидел 4 раза, воздам половину имения, продам нищим. Ну, больше я ничего не сказал, не успел сказать. Один кто-то говорит: братья, а я молюсь, чтобы мне забыть, кому я что должен. Вот у человека вот такой плод покаяния. Здорово, да? Только не судите, просто факт. Ему не был задан вопрос о плоде, достойном покаяния. Как ты думаешь? От избытка сердца заговорили уста. Ну, теперь представьте, какой он глава семьи, да? Какой он муж? Какой он папа? Какой он отец? Какой он душепопечитель? Какой он молитвенник? Какой он проповедник? Какой он, ну как сказать, человек, который будет молиться о принятии Святого Духа, ну как содействующий в принятии Духа Святого? Ну только чтобы никого не судили. Ну-ка думайте, думайте. А теперь если мы такие с вами? Сколько приходилось видеть, говорит: брат Сергей, а что такое плод достойный покаяния? А сколько лет вы в церковь ходите? Это что, нужно столько лет ходить, чтобы вдалбывать, 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 а никак не доходит. А от избытка сердца это происходит. Это страшные вещи. Но с этим мало кто хочет соглашаться. Заново и продолжаем дальше. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца, а там сокровища, своего выносит доброе. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. И когда ты видишь здравомыслие или поврежденность ума в высказывании рассуждений, это состояние сокровища либо доброго, либо злого. Позвольте. Откуда у нас с вами, не дай Бог, пускай будет такая фраза, вдруг у нас злое сокровище в сердце? А мы члены церкви, принявшие Христа своим Спасителем, но также говорим, обещавшие Богу добрую совесть, водное крещение, принявшие Духа Святого. Откуда у нас злое сокровище сердца? Никогда не задумывались? От злого сокровища сердца и злые худые выводы, мысли, домыслы, рассуждения, от злого сокровища сердца. Тупоумие, поврежденность, одетинелость, скудоумие, склерозность от злого сокровища сердца. Павел говорит, о сем надлежало бы говорить много, но вы не способны слушать от злого вашего сокровища сердца. Докатились. Но Библию знаем наизусть. Ужас заключается в том, что зачастую местами Священного Писания оправдываем, защищаем, прикрываем сами себя и на это опираемся. Вот что мы делаем. Скажите, мы часто берем, для примера, Бог нам показывает седьмую церковь книги Откровения. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, а не знаешь, что жалок, ниш, слеп, беден, наг, там, может быть, я не все вспомнил, да, несчастный. И тебе нужды нету. У тебя ёкнуло в сердце, что ты в таком состоянии? Нет. Ты видишь это? Вот я же слепой. Но считаю, говорит, что я зрячий. Ну попробуй убеди его, этого служителя и членов этой церкви. Помним, да, он говорит: Иисус, советую тебе купить. У меня золото, одежду, глазную мазь. Ну попробуйте убедить, что он в таком состоянии, что церковь такая, что члены церкви такие. Вы убедите? Не вижу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какими местами Священного Писания, вот они читают же, читают, конечно, и проповедуют, ну, конечно, проповедуют. А у них дар пророчества есть, нету? Интересно, да, интересный вопрос? Ну, должен быть. И ни разу Дух Святой не обличил, не? Это же вообще какие-то, я не понимаю, что за вещи происходят. У них дары видения есть, откровения, вразумления, и ни один из даров не работает о том, чтобы открыть. Ну тогда этих одарованных всех надо на штрафную площадку посадить. Либо они уже так стали поступать против Духа Святого, что Дух Святой перестал говорить. Думаем. Какие места Священного Писания они читали во время проповедей, какие стихотворения, какого сюжета у них были, какие песнопения, с каких слов состояли их молитвы. Ну-ка думайте, пожалуйста. Что они спасены, что они посажены на небесах, что все хорошо. Ну да, ну да. Ты же считаешь, что, говорит, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Ну в небо аж надо брать таких. Да, да. И в небо они пошли. А почему у них такое строительство? От поврежденной внутренности, от поврежденного ума. Как такое может быть? Ну давайте, вот написано, от злого сокровища сердца, вот они и выставляют, они не могут назвать вещи своими именами. Они непоколебимо тверды в своем, что назвать, упрямстве, упорстве, в чем? В своем умозаключении о своем духовном состоянии. Мы знаем, что это такой ужас. А дело в том, что тот богач, который оказался в аду, он непоколебимо тверд был в своем понимании, что он безгрешен. Парадокс. Кошмар. И вдруг умирает с радостью, да, или как? Или как, скажите, пожалуйста? Или все-таки в последнее мгновение у него ужас начался? Ну, знаете, вот эта есть фраза интересная из этой притчи звучит так, что в аду он очнулся. В аду. Для меня звучит из этой притчи, что сказал Иисус о богаче и Лазаре, что на момент умирания он так и не понял, что с ним делается. Ну, я так читаю эту притчу. Это же вообще какой-то ужас, правда, нет? Умирает, думает, в небо оказалось, не слушай, не туда меня принесли. Что это такое? Как я сюда попал? Претензию сейчас буду. Никогда не думали? Наследует. Вот и убаюкивание. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста. Ну и все остальные вопросы, проявляющиеся в жизни. Что вы зовете меня? Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. Ну и что, вот в 7-й церкви книги Откровения, ну вот скажите вот эти слова. Что вы говорите, Господи, Господи, вот, а не делайте того, что Иисус говорит, как мы не делаем, ты че? Мы разбогатели в духовном плане, мы ни в чем не имеем нужды. Нам, говорит, и в голову не приходит, что мы бедные, жалкие, нищие, слепые, нагие, несчастные. Нам, говорит, и в голову не приходит, и в сердце не приходит. Да знаете, что называется? Уже и перестало приходить. Нам вопрос веры и непоколебимости. Вот мы сейчас идем сюда. А вот из Луки вытечет вопрос, почему дом на песке и почему дом на камне. Вот все отсюда войдет. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». Берем 10 или 12 человек соглядатаев, 10 и 2, ну, чтобы было понятно. И вот на них наперла вода информации. Вот они города, вот они стены, вот они вот такие высокие, такие толстые, вот такие ворота, такие запоры, вот такие вот люди. Наперла, да, и все, поколебала их. И злого сокровища сердца. Странные вещи. Скажите, сколько времени прошло от того момента, как они вышли из Египта? Ну, года два. Три, сейчас я примерно так. И не 40 лет, 40 лет после этого будет. За то, что 40 дней ходили, за каждый день расплатитесь по одному году. 40 дней, 40 лет. Это потом они стали круги нарезать, 40 лет. Ну, там года два, ну, три, там во второй год там, у них там было еще какое-то мероприятие, так, ну, не больше трех лет, ну, приблизительно, ну, 4 года. Вопрос возникает, а это самое, откуда у вас народ Израиля, вот вы сейчас вот подошли к земле обетованной, откуда у вас злое сокровище сердца? Вы что, пока по пустыне шли, собрали злое сокровище сердца? Не, я это не вижу. Значит, я вижу. Вы со злым сокровищем сердца участвовали в пасхальном агнце. Потому вам и было сказано, для меня звучит так. Потому вам и было сказано, не выходите за двери. Ну, мы должны были послушаться Бога. Какие вы умнички. Ох, какие умнички. Вам было сказано, говорит, чтобы закваска была убрана из домов. Ну да, ну кислого хлеба, чтобы не было. Да? И все, больше ничего. И вынесли то, что было внутри, и оно стало вылазить. Первые 2-3 года. А потом 40 лет, это уже все остальные последствия. Напирает, колеблет. Знаете, куда мы подходим? Вот сегодняшние события, в которых мы живем. Конец 2021 года, да? Конец. Ну, смотрим, да? Вокруг что делается, да? Согласно странице Священного Писания, Иисус сказал, это начало болезней, дальше будет еще похуже и похлеще. Что во внутренности делается? Ну, когда думаем, реакция внутренности будет показывать наличие, какое сокровище сердца у нас. Хорошо? Страшно серьезная тема, и очень просто надо ее увидеть. Заново 48 стих. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился. А кто знает, как я копал, как ты копал, как ты копала? Кто знает, как мы углублялись? Который копал или копала, углубился или углубилась, и положил или положила основание на камне. Это знает Бог, знают демоны, знаешь каждый из нас. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. Разрушение дома сего было великое. Мы рассмотрим вопрос непоколебимый. Не поколебал. Ну а теперь начинаем разбирать некие детали, некоторые, которые влияют на вот эту поколебимость, поколеблемость, или как правильно сказать. Давайте открываем Псалом 14. Он вообще небольшой, и вот если его целиком читать, сегодня мы его прочитаем с конца. Псалом 14, с конца, 5 стих, конец его. «Поступающий так не поколеблется вовек». Дело в том, что испытаниями являются не обязательно несчастные случаи, стихийные обстоятельства. Проблема, ну, с эпидемиями, проблема с голодом. Это не обязательно, чтобы именно вот этими вопросами поколебать. Поколебать – это, знаете, как получается, восприимчивость всего того не так, как хочет Бог. Вот оно и поколебалось. Псалом 14, Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Ну, сегодня о горе мы не будем касаться, потому что там есть очень много моментов. Я, говорит, о Тебя, говорит, Херувим осеняющий, я с горы Божией сбросил, как нечистого. Ну, я сейчас своими словами говорю. Знаете, как это звучит? Если то местописание взять вот сюда, это звучит так. Обитать будут только те, в которых дьявол не имеет части. Ну, вот таким ответом. Господи, кто может обитать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Когда говорится вопрос жилища, то для меня звучит это, знаете, все скиния Бога с человеками. Вот кто может пребывать в скинии Бога с человеками и в скинии человеков с Богом? И он говорит, Вот минимальные вопросы 14-го этого псалма покажут, кто сможет, остальные не смогут. Поэтому, когда Иисус говорит самарянке, вот истинные поклонники, которые будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, вот таких поклонников Отец ищет себе, Он говорит, в эту категорию не попадают все подряд. Не попадают. Слово «попадают» немножко неудачное такое слово. Вернее, не входят, не захотят туда войти. Это Он сказал, если принципиально говорить, Он сказал это о народе Израиля. Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно. Ну а что это такое? Это хождение во внутренности, потом выходящее уже наружу. И делает правду во внутренности, потом выходящую наружу. И говорит истину, а тут конкретно, в сердце своем. Тогда получается, я по-другому читаю. Тот, кто ходит непорочно в сердце своем, и делает правду в сердце своем, и говорит истину в сердце своем. Ну, для меня так звучит. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего. Мы с вами как-то касались этих вопросов. Это серьезнейшее положение. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Ну так вот, слегка пока мы касаемся, каждому необходимо будет рассмотреть. Поступающий так не поколеблется вовек. Значит, это вот одна из причин, почему колеблемся. Дальше. Псалом 15 читаем. 5, с 5, ну, 8, внимание наше, до 11. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Интересно, он сказал. Наследие, то, что я, чем я буду обладать, это Господь есть для меня. Вот кем я буду, немножко звучит так странновато, ладно, ну пускай будет. И чаши моей. Вот чашу я имею, говорит, и эта чаша есть мой Господь. Немножко так странно звучит, но очень глубокий смысл. Может быть, не буду касаться его. Заново. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Жребий – это очень интереснейший вопрос. Это вот жребьевку, когда бросают между двумя людьми. Бросают, говорят, ну, жребий один. Ну, образно говоря, давайте так будем говорить. Для двух людей нужно две бумажки взять. На одной написать «да», на другой написать «нет». И вот бросить жребий, пусть каждый возьмет, и один берет «а, да, значит, я», а другому «нет», значит, он «нет». Но мне приходилось видеть жребии, знаете, как я скажу, три бумажки на двоих. Объясняю. Если неправильный выбор тех, кого хотят взять на жребий, ну, пускай будет так, то нужно три бумажки. Почему? Две «нет-нет» и одна «да». Представляете себе картину? И вот бросили жребий, один берет «нет», второй берет «нет». А бумажку открывают, третью, там «да». Никто не вошел в жребий. Понимаем разницу? Между двумя, да вот такие две бумажки, ну обязательно, кто-то обязательно попадет в жребий, никуда не денется. А вот когда три бумажки на двоих, вот там это же более серьезный жребий. И вот он говорит, ты же держишь жребий мой. И получается, ты дал мне возможность, чтобы на меня выпал жребий, и теперь ты держишь его в руке своей. Ты удостоил меня. Мы сегодня вот в этом направлении будем идти, но сколько времени нам позволит. Дальше. Заново. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. Межи, ну пускай дорожки будут, так будем говорить, пока мы с более простым языком. И наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Ну для меня все звучит. Если мы не воспринимаем этого, то ты сколько хочешь вразумляй, это бесполезно. В одно ухо вошло, в другое вышло. Даже ночью учит меня внутренность моя. Ну слово «учит» для меня звучит. Ей удалось научить меня, я послушалась. Если рассматривать внимательно внутренностью, стал Бог. Он живет во мне, и Он учит меня, и Ему удается учить меня. Ну, чтобы было понятно. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблется. Значит, Он сказал, колеблются те, которые не видят одесную себя Бога и не видят Его пред собой. Согласно всего Священного Писания, эта фраза звучит так. У больших пророков Бог сказал интересную фразу. «Удалите от глаз наших вот сидящего на престоле». Я своими словами буду говорить. Вот так говорите, чтобы мы то налево пошли, то направо, чтобы у нас было как покороче время, чтобы мы даже не попадали взглядами друг на друга, чтобы он на нас не смотрел, а мы на него. Удалите. Как может такое быть, такая заявка у народа Израиля в Палестине, в Иерусалиме, в храме? Как? Вот теперь эту фразу Ветхого Завета, согласно вот этого места Писания, что мы читаем, да, всегда видел я пред собою. Пред собою — это очень серьезнейший вопрос. Пред собою — это говорит, Каин, если ты делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если опускаешь, то грех там возле порога и так дальше. Пред собою — это поднятое лицо. Суламита, покажи мне твое лицо. Значит, она не показывает. Дай услышать мне голос твой. Она голоса не подает. В какую категорию попадает Суламита? Как прячущая свое лицо. А почему ты прячешь свое лицо и голоса не подаешь? Ты что, родная сестра Каина? Не принято так рассуждать. Думайте, это страшные вещи. Иоанн пишет, всякий, имеющий надежду на то, что он увидит Бога, Отца, лицом к лицу, как Он есть, так будем выражать мысль, то потому очищает себя. Так как Он чист. Назад возвращаемся. Не желающие очиститься, так как чист Он, не пожелают встретиться лицом к лицу. Лицо у них будет опущено на момент встречи с Богом. Ну давайте. Тогда этот человек никогда не сможет увидеть пред собой Господа. Он, она, они не играют роли. Значит, он говорит. А потом они будут колебаться. Вот одна из следующих причин, почему мы колеблемся. Потому что наша жизнь такая. Осознание покаяния, где-то кто его знает. Добрая совесть, кто его знает где. Мы живем, как мы понимаем, как мы хотим, как нам нравится. Но зато опираемся на места Священного Писания в защиту нашего положения, объяснения. Я говорю, смотри, что получается. Всегда видел я пред собою Господа, ибо одесную меня не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой. Даже плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости пред лицом твоим. Блаженство десницы твоей вовек. Итак, вопрос, который мы с вами рассуждали. Что нам мешает видеть всегда пред собой Господа? Очень простой ответ будет, знаете какой? Ну, потому что у нас есть то, на что мы внимание свое сосредотачиваем, но и на Господе. Псалом 36, стих 31. Это мы рассматриваем вопросы, когда мы колеблемся и когда мы не колеблемся. Что там до того? Что потом у этого дерева плод колеблется или не колеблется? Псалом 36, стих 31. Закон, ну давайте с 30-го, чтобы было понятно, о ком. 30 и 31 стих будем читать. Уста праведника изрекают премудрость, язык его произносит правду. Плоды, да? Правда, интересные плоды? Что уста изрекают премудрость? Что есть премудрость по-другому? Кто есть премудрость? Согласно Священному Писанию, премудрость – это одно из имен Сына Божьего. По-другому. От избытка сердца, что внутри есть Христос, на устах человека премудрость. Ну, а с другой стороны, мудрость. Мне по этому вопросу очень часто напоминается место Писания, исполненное хотя Библии, вопрос не в этом. Соломон пишет о себе, ну, там есть такая фраза. «Знал мысли людей, силу корней», ну, просто для информации, нас это не интересует сегодня, «получил неложное познание всего существующего». Вот эта фраза звучит так. Практически большинство жителей земного шара получили ложное познание многого из существующего. Вопрос возникает к нам с тобою, с вами. Давайте. Мы получили от Бога неложное познание, или мы руководствуемся зачастую ложным познанием? Да. Мы зачастую руководствуемся ложным познанием. Ложные домыслы, ложные предположения, ложные выводы. Мы принимаем ложь, клеветы, поношения. Ну вот, вот сюда, вот сюда, сюда нам надо. Он говорит, уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Ну, сегодня не буду разбирать эти детали, нам надо дальше двигаться. Закон Бога его в сердце у него. Интересно звучит, да, еще раз? У Бога есть закон. Закон Бога его. Почему не сказано закон Бога? Почему сказано закон Бога его? Ну, потому что в Новом Завете есть фраза. Бог их есть чрево. Слава их в сраме. Они мыслят о земном. Дело в том, что Бог бывает разный. Сколько господ, столько и богов, говорит Священное Писание. Да. Вот, а у него или у нее Бог, телосложение, удачное сочетание костей и мяса. Хорошо? И они служат этому, занимаются тем, чтобы быть изящней, привлекательней. А у этих слава, бизнес, роскошь. Вот они будут так одеваться, так будут обуваться, одежды будут менять и старые выбрасывать. Ну, неделю поносили, образно говоря, так, и следующую, 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 следующую. У кого в чем слава? Ладно. Поэтому он говорит, закон Бога его. Вопрос возникает. А нам Бог, наш Бог? Ну-ка еще раз внимательно слушаем. А нам, мне, тебе, Бог, это наш Бог с вами? Если Он наш с вами Бог, то в таком случае закон Его в сердце нашем. А когда начинаешь работать, оказывается, что зачастую у нас в сердце не всегда Его закон. Давайте будем честными. Если у нас в сердце нашем не всегда закон Бога, это первый признак того, что Он нам Бог не всегда. Наподобие страшная фраза существует у Иакова. Что он имел в виду? Ну, в русском тексте странно звучит, когда у него голова была на камне. Как страшно место себе, да, это не что иное, как врата небесные, дом Божий. Ну да, все, все, все правильно, да. Ну, вот Бог говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака. Боже, ну назови мое имя, назови Якова. А он говорит, я не могу назвать. Ну, давай, Яков, послушаем тебя, что ты утром скажешь. Вот когда я пойду, и куда ты пойдешь? Пойду еще и дальше. Ну, обратите внимание на это. Пойду назад вернусь, привести жизнь в порядок, плод достойный покаяния. Да не, говорит. Я пойду дальше моим путем. Ну и когда закончится твой путь? Ну, когда дойду до цели. А какая будет твоя цель? Скажите, какая у него была цель? Уйти к Лавану? Нет. Жениться – цель. Я не вижу этого. А что? Обзавестись семьей – я не вижу этого. Я вижу дальше цель. Обзавестись хозяйством – ну, я иду по шагам. Ведь он же обзавелся женой, потом второй женой, потом детьми обзаводился, потом обзаводился хозяйством, ну, или как правильно сказать. Дальше твоя цель. Ну, куда ты дальше идешь? Знаете, куда? Так и остаться там. Вот она цель. По-другому звучит. Боже, если бы ты ему не помог оттуда уйти, он же так же тебе сказал. Ну, ты же сказал, чтобы я ушел от Лавана. А, значит, твоя цель была остаться у Лавана. И стать дедушкой, и прадедушкой, да? Ну и когда же тогда Бог станет твоим Богом? Ну, когда ты, говорит, вернешь меня в благополучие, да? Хлеб да хлеба вокруг хлеба, дам десятину из всего. Тогда дашь, да, да, раньше не будешь. Я не о десятинах, пожалуйста. И будет, если ты хочешь сказать, что теперь с этого момента, как голова на камне, будет Бог моим Богом, в таком случае закон Божий должен быть у тебя в сердце, и ты возвращаешься назад и приводишь жизнь свою в порядок. А раз ты говоришь «будет» и не приводишь жизнь в порядок, а идешь еще и дальше, ну тогда твой праправнук, это, понимаете, Иона. Да-да, исполнить волю твою. Взял билет в противоположное направление, побыл на корабле. Понимает, что Бог трясет, а он непоколебимо спокоен. Ну да, так надо сказать. Дальше, чтобы не маячить никому на глазах, он опускается в трюм туда вниз, на дно, подальше. И там среди мешков спрятался, среди бочек там, ну что там. Как нашел его, как надо было откопать среди этого всего, капитан корабля его находит. Слушай, ты здесь спишь, слушай, посмотри, что творится. Ну, выбросьте меня в море, для вас утихнет. Они, нет, гребут, гребут. Ну, выбросьте, хорошо, выбросьте. И сразу буря успокоилась, они в ужасе. Господи, да что это такое? Иона, а на что ты рассчитывал? Не написано, правда? Ну, на что он рассчитывал? Ну, что к киту попадешь, что 3 дня в чреве кита будет. Да я сомневаюсь, что он на это рассчитывал. Иона, ты на что? Я больше вижу, что он рассчитывал на смерть, абы не исполнить волю Божию. С чего это ты взял? Я скажу, с чего. Потому что, когда потом он проповедовал и сидел, и ждал, когда же Бог потрясет эту Ниневию, понимаете, и растение выросло, и тень, он так радовался, а потом червь подточил, оно засохло, и он огорчился. До какой степени? Аж до смерти. Лучше мне умереть! Знаете еще почему? Ну, ты, говорит, за растение беспокоишься. А там еще одна такая тонкость. Я так и не дождался, напрасно я приходил, проповедовал. Нету им воздаяния до смерти. У людей часто бывает упорство до смерти. Значит, ты что, Яков, собрался там до смерти быть, не возвращаться? Так закон Бога у тебя в сердце? Но только мы не судим Якова, это же мы с вами такие, это же наше же зеркало. Ну, давайте проверяем. Закон Бога Его в сердце у него, не поколеблются стопы Его. Ой, какой короткий стих, содержательный и насыщенный, да? Значит, он сказал. Отсюда вытекает вывод. А чего дом непоколебимо тверд, когда наперли воды? Потому что закон Бога его в сердце у него или у нее, и не поколеблются стопы его или ее. Значит, отсюда вытекает простой вывод. Если мы с вами переживательных вопросах на то, что творится вокруг нас, это первый признак того, что закон Бога нашего. Ой. Как у нас язык поворачивается сказать? Все-таки ты наш Бог. Вообще, наверное, все-таки хорошо, что поворачивается. Господи, ну все-таки ты наш Бог. Все-таки мы твои дети. Я думаю, что вот в таких словах существует определенная глубина. Правда, да? Боже, ты знаешь, но все равно же ты Бог. Ну, говорить о том, что ты Бог, мой Бог. Ну, мой для меня, твой для тебя. Боже, ну а сам как живу, сама как живу, сами как живем. Знаете, как это звучит? Что ты Богом остаешься тогда. А насколько ты Бог мой и Бог мне, вот Тут вопрос, большой знак вопроса надо поставить. Не вопрос, что Бог ли Он нам, а насколько. Хорошо? Дело в том, что страшная правда, Иисус сказал, а сыны царствия будут изгоняемыми вон. Вы будете видеть, говорит, себя изгоняемыми вон. Когда вы увидите, вот там будут. Все пророки там будут. А вы, сыны царствия, значит, дочери царствия, ну, кто-то, да? Ну, не дай Бог. Ну, на кого-то такой жребий выпал. Да не выпал, такой жребий сами взяли. И вдруг будут изгоняемыми вон. Ну, когда-то же Бог был для них Богом. Ну, наверное, все-таки был. Но Он остался для них Богом. Ну, с его стороны-то Он остался, а с их стороны-то нет. Это же серьезная вещь. Так вот, когда мы непоколебимы? Значит, читаем это к 12, ну, я хотел сказать, 10 соглядатаев, но 12 человек пошли смотреть землю обетованную. Если бы у десятерых закон Бога их был в сердце их, они были бы непоколебимы и сказали бы, мы сможем. На сегодняшний день звучит так. Если закон Бога в сердцах народа Божьего, и тогда мы, народ Божий, непоколебимы, и мы скажем, да, мы сможем быть совершенными, да, мы можем быть чистыми и святыми, да, мы сможем носить образ Бога нашего в жизни и хождении нашем, да, мы не будем посрамлением для Бога нашего, да. Это не красноречие, это не общие фразы, это понимание того, что Боже, ты же сказал, что без тебя не можем сделать ничего. Но все-таки ты же называешь-то несуществующее как существующее, значит победа-то все-таки будет. И мы хотим этого. Тогда будут непоколебимые стопы. В противном случае, вот тебе, пожалуйста. Заново. Берем народ Израиля. Вот они сейчас выслушают, соглядатые принесли им фрукты. Принесли, да? Гранатовые яблоки, насколько я помню. То есть гранаты, видимо, так я понимаю. Яблоко это не всегда яблоко, а яблоко это круглый называется. То есть круглой формы плод, яблоко, гранатовое яблоко, оно круглое как яблоко, но это граната. Или гранат, как там правильно по-русски сказать. Ну принесли же, ну вот, земля действительно, в которой течет молоко и мед. Вот если бы у народа Израиля, которые сидели в шатрах и ждали возвращения этих соглядатаев, если бы закон Бога ихнего был бы в сердце у них, то когда они бы услышали от этих десятерых, о, какие там исполины, о, какие проблемы, значит, они сказали бы, и у них был бы такой же иной благословенный Божий Дух, как в этом Иисусе Навине и Халеве, значит, они сказали бы, что вы сказали? Давай в сторону уходи. Вы не то нам принесли, не ту информацию. И мы вас слушать не желаем. Ну давайте. И не надо наши уши брать себе, как свободные под ваши языки. Не надо. Так, ты тоже такого мнения? Ты тоже первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. В сторону. Так, 11, 12. Иисус Навин Халев. Вы тоже так же говорите, как они? Они говорят, нет. А как вы говорите? Знаете, что произошло бы? И вот этот голос приветствия от Иисуса Навина и Халева дошел бы до слуха ушей народа Израиля. У них бы сердце взыгралось, они бы все исполнились Духа Святого, они бы все бы пророчествовали. Ну давайте. Нам вот эти вопросы. И здесь вопрос сопряжения веры. Вера из дел. Покажи мне. Сегодня, может быть, успеем прочитать. Ты мне хочешь показать свою веру без дел. А я, говорит, покажу тебе мою веру из дел. Вот оно дело у этих десятерых. Они показали свою веру и свое дело. Из этой веры мы не сможем взять обетованную землю. Теперь двое. Они показывают веру свою из дел. Значит, сила Божия, смотрите, как действует в них. Что они говорят? Мы можем, мы возьмем, потому что с нами Бог.
Если бы этим наполнением закон Божий был бы у народа Израиля, они бы не захотели бы слушать этих десятерых.
А выслушав этих двоих, исполнились бы все Духа Святого и стали бы все пророчествовать. А не 70 старейшин, которые пророчествовали, когда Бог взял от Духа на Моисея и дал, они стали пророчествовать. А Моисей говорит, помните, кажется, Иисус знает, сказал, «Господин, запрети им!» Он говорит, «Что ты ревнуешь за меня? Как бы я хотел, чтобы весь народ Божий пророчествовал тогда, когда сходил бы на них Дух Божий!»
И вдруг в этот момент, когда эти 10 человек говорят такие вещи, и тут же другие двое говорят, «Нет, нет, нет, неправильно говорят эти 10 человек!»
Ну где же исполнение? Ну где Дух Святой? Ну где? Ну покажите!» «Злые люди из злого сокровища сердца своего вытащили зло. Ну и ходите 40 лет, пока помрете. Ходите. Для таковых медного змея выстави. Они потом тебя будут обвинять».
«Да я смотрел на медного змея, а что не сработало?»
«На что, по-твоему, Бог виноват, что не сработала сила Божия? Или ты виновник, виновница?» Значит, цена того, как ты смотришь, вот она, равнозначна цене того, как 10 человек смотрели на землю обетованную. Один к одному. Там умирали от змей, а здесь умирают от чего? Эй-яй-яй-яй-яй. От своих грехов. От чего? От своего зла, которое сидит внутри, и которого так лелеют и по головке гладят. А какого рода зло началось? Это не важно. У каждого по-своему, в своих вопросах. Еще раз читаю это место Писания. «Закон Бога Его, в сердце у Него, не поколеблются стопы Его». Интересное, да, ударение? Ладно, время еще позволяет. Еще дальше движемся. Римлянам 4 главы будем читать. Здесь говорится про Авраама. Давайте мы прочитаем Римлянам 4, 17 стиха. И пускай по 22, наверное. Ну, посмотрим по ходу. Римлянам 4 глава, 17 по 22. «Как написано, я, то есть Бог Отец, поставил тебя отцом многих народов», это в адрес Авраама. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому», то есть Богу, «он поверил». Вот народ Израиля поверили Богу о земле обетованной. Кто да, кто нет, в большинстве нет. Вот эти 10 из 12 соглядатаев поверили? Нет. Двое только поверили. Там, насколько я помню, в Священном Писании, когда вот эти 10 рассказали, народ вышел, там такое творилось, понимаете. Иисус Навин, Халев, давай их упрашивать, что это значит. Неправильно вы понимаете, Бог силен, Бог нам поможет. Они хотели, народ Израиля, побить их камнями. Ну, я так вспоминаю. Там и одежды разрывали. Иисус Навин и Халев на себе. Так я помню этот вопрос. То есть, что же вы делаете? Ну, против Бога-то не восставайте. И когда это произошло, то народ Израиля хотел схватить камень, или даже схватили, чтобы побить камнями. Но в это время опустилось облако. Поймите, что происходит. Та же самая картина сегодняшний день. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил,
животворящий мертвых. То есть он знал, что Бог воскресит Исаака, если он его сейчас заколет и принесет в жертву. Ну как он думал, понимал, неважно. Он сказал своим слугам, там, рабам: подождите здесь, пока мы пойдем поклонимся и возвратимся. Насколько я помню, такой оборот мысли идет там. То есть мы опять сыном вернемся. Слушай, ты же идешь его заколоть, жертву приносить, а вдруг говоришь, мы возвратимся. Вот он поверил животворящему мертвых. Он имел приговор к смерти, то, что будет во всесожжение принесен сын. Ну тогда Бог так позволял. Сегодня Бог просто про эти вопросы по-другому рассуждает. Ну принеси, говорит, мне в жертву, что для тебя дорого. Эй, что ты говоришь, Господи? Не, варианта нету. Ну давайте. Ну принеси. Как такое можно? Оно же мне надо. Ну как без него жить? Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял. Вот дело в том, что помышления во внутренности, ну пускай будет во внутренности, дело в том, что здесь закладывается несколько сразу вопросов. Мышление человеческого ума, и замешаны там обязательно чувства внутренности. Вот они вместе создают помышление, мы с вами разбирали. Он не помышлял, еще раз смотрите, не изнемогший в мире, не помышлял. Отсюда вытекает вывод. Из-за того, что у него сердце было к этому времени, пускай будет такой оборот речи, почему? Потому что есть моменты там, где у него были неполадки, очень немаловажные, потом по сегодняшний день эти неполадки, нарушения воли Божьей выходят по сегодняшние годы, дни и дальше будут продолжаться, пока будет человечество. Но это уже отдельная деталь. Вот если бы вот такая внутренность была бы у этих десятерых из 12 соглядатаев, они бы не помышляли, что стены толстые, что стены высокие, что такие громадные ворота с такими запорами, что там люди-гиганты. Не помышляли бы. А отсюда, из этого места Писания вытекает, помышление о том, что мы не сможем, не получится, это говорит о вопросе, что мы из злого сокровища сердца выносим вот эти скрытые плоды. Вот оно, дерево познается по плоду. Доверь нам строить дом, он у нас разрушается, колеблется, трещины дают, взаимоотношения. Где? Между человеком, Богом, между людьми в семье. Иисус сказал, говорит, я пришел не мир принес, а меч. Ну как, подожди. Я не принес ложный мир и покой, чтобы вы, говорит, были в беззакониях и чтобы вы были мирны. Нет, я принес меч, называя вещи своими именами. И вы будете определяться. Из вас, 12 соглядатаев, вы будете определяться. Те двое будут Божьего иного духа, и где 10 будут иного, но не Божьего Духа. Меч, разделение. Хватит, говорит, идти гурьбой в землю обетованную. Знаете, как это звучит? Хватит гурьбой идти в обетованное новое небо и новую землю. Хватит. Меч, разделение. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Две мелочи жернова, одна берется, другая оставляется. Как это плохо? Нет. По-другому нельзя. Боже, помоги нам очищаться, освещаться. Вот они вопросы. Колеблемся, где, почему, зачем, от чего. И где вопрос веры. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, утроба Сарина в омертвении. Дальше. Не поколебался в обетовании Божьем неверием. Как поколебались 10 соглядатаев в обетовании Божьем, а колебались своим неверием. Как большинство народа Израиля поколебались в обетовании Божьем своим неверием в адрес новой земли. Ну, не новой земли, но обетованной земли, куда потом зашел Израиль. Но прибыв тверд в вере, воздал славу Богу. Это звучит так. Вот сюда поставить бы Авраама, образно говоря, да? И вот эти соглядатые пришли, и Авраам падает ниц пред лицом Бога и воздает славу Богу. За что? Что там такие гиганты? Чтобы войти туда, там такие гиганты. Чтобы войти туда, там такие... Не возьмешь города с высокими толстыми стенами, такими запорами и воротами. Он воздает славу Богу. Вот что должно было произойти у народа Израиля. Вот что должно было произойти у этих десятерых. А у них помыслы. Напрасно пришли. Вот оно пошло и покатилось. Не поколебался в обетовании Божьем неверии, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он, в смысле Бог, силен и исполнить обещанное. Вот эти двое, потому в них был иной Дух Божий. Они были вполне уверены, что Бог силен исполнить обещанное, ввести в обетованную землю. Ну-ка давайте себя берем. И мы с вами, будучи вполне уверены, что Бог силен исполнить обещанное, ввести нас в обетованное небо и землю. Воздаем славу Ему. Ну да, нет. Ой, приехали. Мы видим. Потому и вменилось ему в праведность. Ах, вот она, где возвещается правда, праведник где возвещает. Он исповедует благодарностью Богу о приближении исполнения обещания. Ожидает его. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, Иисуса Христа, кто воскресил, ну, отца вернее, заново. Но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Еще раз. Значит, и в отношении к нам, верующим Богу Отцу, который воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Вот теперь вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, когда мы видим эти окружающие обстоятельства, что с нами будет? Что с нами будет? Читаем еще, наверное, одно место Писания. Я думаю, достаточно, наверное, будет на сегодня. Вот, остальное, дай Боже, порассуждать. Потому что мы, похоже, сыты так, с запасом уже. Римлянам 11 глава. С 16 по 24. Вот здесь вопросы непоколебимости закладываются. Смотрите как. Римлянам 11 глава, 16 по 24. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Дальше. Если же некоторые из ветвей отломились, и ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Отсюда ответ. Ставшие общниками корня и сока маслины стали святы. Ну, такой есть плод, называется святость. Очень интересный плод. То не превозносись пред ветвями, если превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились, не верим. А ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ну да, здесь сравнение идет. Евреи и язычники. Да. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, благость тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять принять их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Наш вопрос ставится, непоколебимость нашей внутренности в Боге будет заключаться от степени нашей прививки с Сыном Божьим. Ну, давайте теперь будем проверять. Вот согласно всех, ну, хотя бы тех мест Священного Писания, которые мы сегодня коснулись, везде стоит вопрос, если привились, то у нас будет доброе сокровище из сердца, и мы будем выносить доброе. Хорошо? А дело в том, что мне немножко приходилось смотреть на прививку, когда делали прививки. Я немножко изучал этот вопрос. Он меня интересовал, потому что, ну, своей красотой чего? прививается, и вот оно, понимаете, становится общником сока и корнем масляный там, или какого растения, неважно. Но мне приходилось видеть моменты, когда прививка была полностью, и веточка показала, что она полностью привилась. А были моменты, когда я смотрел на веточку, говорю, а почему по кругу смотришь, и у этой веточки, значит, некоторые пучки открылись, а с той стороны не открылись. Знаете, что мне сказали? Вот та сторона не привилась. Как? Я очень простой пример вот расскажу из ботаники, или как правильно, садоводства, чтобы было понятно. Дело в том, что ствол веточки, это его центральная часть, она не несет в себе сок. Сок под корочкой, под шкуркой, или как правильно, под кожечкой назовем. Там трубочки идут. И вот по периметру вертикально идут трубочки, соконосные или водоносные. И вот когда делается прививка дерева, то срезается так, чтобы вот эти все трубочки, так будем, ладно, называть, они соприкоснулись с корой вот там дерева. И чтобы как можно больше захватилось этих трубочек, которые будут брать сок, они станут общниками. Та сторона, которая не будет общницей с соком, те на той стороне почки не откроются. Нету сока. Чтобы мы понимали. И я видел, где удачно прививку сделали. И сделалась удачная прививка. Почки раскрылись. Все. А где неудачно, вот часть открылась, часть нет. Та сторона, говорит, в нее не поступил сок. А что ж теперь дальше будет? Эта веточка болезненная. Односторонняя, однобокая. Понимаем, нет, не понимаем. Я сейчас не буду садоводство разбирать очень сильно. Вот здесь об этом говорится. Вот это место прививки, есть вера. Здесь сказано, говорит, они верою отпали, а ты верой держишься. Но вера работает. Сила Божья этого сока пройдет через веру только тогда, если прививка произошла. А прививка без доброй совести не работает. Кораблекрушение в вере. Они отвергли добрую совесть, потому потерпели кораблекрушение. Силой Божьей, соблюдаемой ко спасению, сила не может работать. Нарушение веры. Ну-ка думаем хорошо. То получается, когда вот эти окружающие обстоятельства на нас наваливаются, они показывают нам состояние нашей совести, нашей веры, показывают, что у нас делается в сердце. Мы поступаем по воле Бога, да или нет? Мы, отсюда будет решаться вопрос, мы передали Ему наши переживания тяжести? Мы взяли те переживания, которые Он хочет предложить нам, чтобы мы взяли на себя? Серьезные вещи. Непоколебимость. Вот и получается, приходим к такому определенному итогу. Вот и наши здания, которые мы строим на вибростендах. И трясет нас, кого чем, кого в чем. И мы смотрим теперь, что же происходит. Зачастую делается хитромудрость. Знаете, трещины наверху шпаклюются, а проблема вот здесь вот основание. Плохая закладка и плохая связка. Но кто из нас признает эти вопросы? Ведь седьмая церковь книги Откровения, хочется задать вопрос. Боже, а когда они приняли Тебя своим Спасителем, седьмая церковь книги Откровения, они в каком состоянии духовном были? Они не допривились? Они не до конца стали общниками сока и корня маслины? Или они потом стали отпадать? Хоть так, хоть иначе. Кто за это будет отвечать, скажите, пожалуйста? Отсюда очень простой вывод. Бог предлагает, говорит, а я хочу вам показывать, говорит, проверку для каждого. Я-то, говорит, знаю, кто вы. Он знает меня, знает тебя. Ну так, да, нет. Ему же не нужно говорить о человеке. Там очень интересно, в Новом Завете написано, вот мы видим, что нет нужды тебе говорить о ком-то. Ты знаешь все абсолютно. Ну, говорит, да, я-то знаю. И у нас стоял вопрос не так давно. Вот кто-то говорит очень интересную такую фразу. Господи, помилуй там меня, там, или как это, прокаженный, один из прокаженных. Такой случай описывается. Иисус говорит, что ты хочешь? А он говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус говорит, хочу. Но другое место Писания, и будет ему что не скажет, по-другому звучит, и получит столько, сколько, а говорит, звучит так. Помните, мы рассуждали? К примеру, существует 100 грехов, ну так, условная цифра. И этих 100 грехов у тебя, у меня, у вас, у нас. Ну, пускай будет такое рассуждение, ладно? И вот мы идем к нему, к Богу на очищение. Вот я был сегодня на очищении, я тоже была сегодня на очищении. Ну, пускай будет так, ладно, да? Покаяние, исповедание, ну, пускай будет так, ладно. Хорошо. Ну, и 100 грехов сколько? Ты что, ты цепляешься? Я сегодня был, я сегодня была на очищении. Ну ладно, ну сколько? Ну, вот сегодня 10. Это потому, что ты столько накопал, распахал за этот день? Или так, это закрыл глаза, ладно, пускай это пока полежит? Работая с народом Божьим, приходилось видеть, пускай пока полежит. И получается, зачастую мы приносим к Богу в покаянии, пускай будет в покаянии, пускай так назовем, в исповедании наши грехи, которые называются плоды. Плод дерева принесли, а дерево прикрыли. Какой-то плод раскрыли, а что-то другое спрятали, оправдали, дали объяснение. Что будет нам? Ну, для меня звучит так. Вот тот вопрос, который принесен на исповедание покаяния, от того будешь очищен, очищена. А от других вопросов не будешь очищен. Почему? Ну, потому что те вопросы ты не приносишь в свет Божьего лица. Не открываешь. Ужас заключается в другом. Заставьте седьмую церковь книги Откровения смотреть на медного змея. Они никто смотреть не будут, потому что они в нем не нуждаются, они не считают себя, что они укушенные, ужаленные. Заставьте эту церковь, чтобы они пришли пред Бога и открыли все свои дела, из-за которых они жалкие, нищие, слепы, наги, обворованные. Ну попробуй. Они не принесут это. Какие у них будут молитвы? Молитвы благодарности, сколько хочешь. Они будут показывать веру из чего? Из своих молитв? Как рассуждать? Скажите, как рассуждать эти вещи? А почему такая реакция? Вот тут-то и проблема. Для меня, знаете, как звучит? Не может быть такого, чтобы они так резко докатились до этого состояния и сразу. Не может быть. Вот сюда бы отнести, к примеру, такое местописание, которое Иисус говорит одной из семи церквей. Ну, там же недалеко, в этих же главах. Вспомни, откуда не спал. Вот вы докатились, говорит, до этого состояния. Ну, там не берутся эти два места Писания, но если их так соединить, оно так получается. Но ведь вы же докатились до этого состояния, и вы не видите этого, не признаете. А с чего это началось? С чего это началось? Были моменты, для меня звучит так, были моменты, когда нужно было сделать оценку своего состояния, назвать вещи своими именами и принести пред свет Божьего лица. Это не было сделано. Готовься, следующий будет момент, следующий вопрос не будет принесен пред лицо Господа, не будет дана оценка, не будет названы вещи своими именами, убаюкает человек себя. Уже опыт идет. Потом дальше, в этом же направлении, в этом же духе. А потом уже докатились вот до этого состояния. По-другому звучит так. Если они теперь дойдут до физической старости, им будет по 90, по 100 лет, ну так условно, ладно, пускай. Значит, что не будет проявляться? Скудоумие, забывчивость, склероз, одетинелость, наивность, ложное познание существующего. Ты будешь говорить одно, а они будут по-другому понимать, переворачивать будут. Ты даже этого не имел в виду, а тебе будут говорить, что так. Поврежденный ум. Понимаем, не понимаем? А мы знаем, сколько из народа Божьего с поврежденным умом? Знаем, нет, не знаем. А и не видно. Да сохранит Бог, чтобы не было поздно. Он говорит, вот они вопросы непоколебимости и почему мы колеблемся. И вот они вопросы веры. Есть о чем задуматься, то слава Богу, что жизни не прервались, не готовности. У нас есть возможность. Да еще и конец года приближается. Склоняем наши сердца, ну тогда уже и колени, будем вопиять и молиться. Боже, помоги, спаси нас до конца. Иначе посмотрим, что творится. Молимся. Аминь. Владыка Божий, пред Твоим лицом, с благодарностью за то, что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, что пред светом Твоего лица мы можем видеть свет. Боже, пред светом Твоего лица можем называть вещи своими именами, рассматривать себя, свое ухождение, что мы из себя представляем. Господи, чтобы не получилось, что мы обманываем себя, оправдываем, защищаем. А у нас от избытка сердца, от избытка внутренности, какие сокровища, какие плоды. Что происходящее? Боже, Господи, Ты говорящий, что это окружающее, когда будет воздействовать. Непоколебимо тверды, чтобы были. Владыка, чтобы прославлялось имя Твое, святое в жизни и хождении, чтобы была чистота и святость, чтобы сила Твоя наполняла. Владыка Боже, благодарность Тебе, потому что Ты даешь эту возможность. Это скиния Тебя или скиния Твоя с человеками. Боже, да, Твоя скиния, а разве нет? Боже, когда Ты раскрывающий, называющий, освобождение дающий, благодарности мне Твоему святому. Боже, благодаря Тебе за помазание славы, за силу Твою, за благодать Твою. Благодарность Тебе, благодарение Тебе, Боже, потому что Ты желающий, чтобы прониклось в сердце Твое слово, глубоко-глубоко было полное осознание. Рассматривали себя, называли вещи своими именами. Благодарение Тебе, что есть такая возможность. Боже, благодарность, что Ты не напрасно страдал на Голгофе. Ты не напрасно имел ломимое тело, пролитую святую кровь, для того, чтобы спасти нас, очистить, освободить. Боже, благодарение имени Твоему святому. Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, впрочем, которых мы сами оказались участниками. Это правда. Господи, Боже, наше духовное состояние, наш уровень, наше общение с Тобою, насколько мы видим Тебя. Господи, насколько у нас плод достойный покаяния, насколько у нас животрепещущая вера, здравомыслие, неложность познания существующего. Боже, а Ты говорящий, ну-ка посмотри каждый на себя, ну что ты себя представляющий? Боже, чтобы мы не оправдывали себя, оправданием нашим являешься только Ты. Чтобы приходили к Тебе, Боже, не пряча, но раскрывая, возмущаясь против самих себя. Боже, Господи, это чудесно, когда мы начинаем видеть себя, кто мы, что мы, в каком состоянии, положении, и приходим к Тебе и говорим: Господи, погибаем, Владыка, погибаем. Боже, Ты желаешь, чтобы было торжество, ликование, чтобы там было не наигранное, не лицемерное, не эмоции, но чтобы это было из глубины сердца. Господь, чтобы сила Твоя наполняла, помазание Твое сходило. Боже, чтобы движение Твое происходило еще более в купальне сердец наших. Боже, Боже, благодарность Тебе за это, Ты заплатил цену голгофских страданий. И Ты желающий, чтобы мы так твердо были в Тебе. Боже, да, чтобы заповеди Твои, Слово Твое, закон Твой был в нашем сердце. А он будет только тогда, когда Ты для нас Бог. Что Ты есть Бог, это да, правда. Но Ты сказал: если я Бог, где благоговение? Если я Отец, где почтение? Боже, Ты-то знаешь, Сына, нашего благоговения, нашего почтения. Да, Ты знаешь. А вот теперь наша очередь оценить наше благоговение пред Тобой, наше почтение. Вот она и цена. А сами-то как живем? Чем живем? Почему живем? Боже, да слава Тебе, что жизни наши не прервались. И более в ней готовности. Благодарность Тебе, что Ты даешь еще возможность рассматривать себя. Помоги нам очиститься. Прославим имя Твое святое. Боже, Ты сказал, что те, которые в Тебе, и слова Твои в нас, то мы будем просить обилие плода. Притом очень много. Отец, тем более Ты прославишься. И Ты дал эту возможность быть общником корня и сока маслины. Владыка, Боже, чтобы прославить имя Твое, святое жизни и хождение, Благодаря Тебе, потому что Ты любящий, Боже, Ты дающий прозрение и говорящий. Ну вот признай себя, Боже, да, чтобы нам признавать себя, каковы оказались мы, и признав, приходить к Тебе, благодарно, что приходящего к Тебе Ты не изгоняешь и вон. Боже, Ты принимающий нас, тогда, когда мы говорим, вот оказался такой, оказалась такая, оказались такими. Боже, это все-таки подвиг Твоей души, это же правда. И на подвиг своей души Ты смотрящий с довольством, потому что осознание, кто мы есть и что мы есть, и как дорого мы для Тебя достались, это большой Твой подвиг. Ты же называешь несуществующее, как существующее, и Твоя победа будет и дальше в нас. И мы благодарны Тебе, что Ты касаешься. Твое живое Слово, оно проникающее. Ты сказал, что Слово Твое – это меч обоюдоострый. Да Ты сам есть Слово Божие, и Ты проникающий внутренности. Боже, и да будет нам, чтобы мы все сказали Тебе. Боже, и да будет нам, что будем говорить Тебе. Все, что мы говорили, все, что мы открывали. Боже, чтобы осталось имя Твое святое дальше в жизни нашей, в рождении нашем, чтобы нам преображаться в тот образ, который Ты определил, Отец, иметь в Сыне Твоем, открытым лицом, не прячась, не обманываясь. Благодарность Тебе за пролитую кровь, за голгофские страдания. Благодарность, Отец, за Твою любовь. Благодарность за то, что Ты определил благословение, послал Сына Твоего, Иисуса Христа, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи и преступления наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность Тебе, Боже, и чтобы не было, что мы только устами приближаемся к Тебе, но чтобы сердце наше кричало и говорило, чтобы мы сознавались, признавались, прославляли, Боже, чтобы мы могли воздать хвалу и благодарность Тебе, чтобы были непоколебимо тверды во славу имени Твоего Святого, с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Помоги нам дальше, и нам, и родным, и близким, семьям, у кого какое семейное положение, от самого старого до самого маленького, чтобы жизни наши не прерывались ни готовности. Благодарность за хлеб и предложение Тобою посылаемые, за движение в купальне сердец наших. Прими хвалу, будь возвеличен и прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.